Виталий Бриз. На границах реальностей.
«Выпустите меня!»
— орал пухлый рыжеволосый парнишка, что есть мочи колотя в деревянную дверь.
«Откройте, мрази!»
Его голос срывался, переходя на всхлипывание.
«Я все расскажу отцу! Он с вас три шкуры спустит!»
Уже сквозь слезы пообещал толстяк, сел на ступеньку и вконец разревелся, оглашая подвальный мрак завываниями. Всего лишь детская фобия. Я наполнил пространство затхлого подвала из воспоминаний клиента мягким желтым светом.
«Господин Альвара, здесь вовсе не так страшно, как вы себе воображали».
Я осмотрел тесное пустое помещение. Потертые каменные плиты пола, блестящие от влаги стены, многочисленные крошечные сосульки на потолке, что время от времени роняли капли. Мальчишка прекратил стенание, повернулся и уставился на меня выпученными влажными глазами.
«Вы кто такой?»
Рыжеволосый замер, подобно пузатой каменной горгулье из фонтана на площади Сент-Мар.
«Придите в себя!»
Я показательно щелкнул пальцами перед лицом паренька.
«Сегодня вечером вы прислали мне письмо с просьбой о встрече по безотлагательному вопросу».
На испуганно-изумленном лице ребенка постепенно проявлялся осмысленный взгляд взрослого мужчины. И спустя несколько мгновений передо мной предстал господин Туан Альвара в своем истинном обличии. Тучный, с заметно выпирающим из-под длинной терракотовой мантии брюшком, он напоминал раздутый пивной бочонок. Бычья шея, обрюзглое с двойным подбородком лицо и крупный приплюснутый нос придавали мужчине схожесть с арсийским бульдогом. Весь его лениво-вальяжный вид контрастировал с цепким взглядом темно-оливковых глаз и буйной шевелюрой цвета меди.
«Признаться, не ожидал, что наша встреча состоится во сне».
«Профессия обязывает».
Я улыбнулся одними глазами.
«Давайте перейдем к делу. Зачем вам понадобился сновидец-искатель?»
Надо отдать должное дородному аристократу. Он быстро освоился в непривычной для себя обстановке и надел маску деловой вежливости.
«Полагаю, вы слышали о моем отце, Сарене Альвара. Он известная личность среди сновидцев-исследователей».
Дождавшись от меня утвердительного кивка, мужчина продолжил.
«Вернее, был известной личностью, как бы мне не хотелось думать иначе».
Я, не задавая вопросов, внимательно глядел на собеседника.
«Отец всю свою сознательную жизнь посвятил изучению цивилизации Меру и ее наследия. Он носился, как одержимый, по всей планете в поисках заброшенных городов и комплексов меруанцев. Днем исследовал внешнюю часть, а ночью, через сон, погружался в глубины прошлого, блуждая одним древним известно где».
В голосе Альвара мелькнула нотка ревности и недовольства.
«Насколько мне известно, — заметил я, — многие из этих, как вы выразились, блужданий, стали основой для нескольких весьма существенных открытий в научно-технической сфере. Так что ваш отец отнюдь не был праздношатающимся фанатиком древностей».
«Вы правы. Он был крупной величиной среди ученых и дерьмовым отцом для своих детей. Впрочем, последнее к делу не относится», —
поспешил закрыть тему Альвара.
«Несколько месяцев назад, после очередного сно-путешествия, отец, по сведениям слуг, подскочил, как ужаленный, ни свет ни заря, поспешно собрался и покинул дом. Этим же утром я обнаружил на столе в его кабинете письмо, в котором отец сумбурно описывает свои ночные похождения, упоминая руины меруанцев Дорастан и постоянно твердя об открытии, которое всколыхнет все живое на планете. С тех пор о нем ни слуху, ни духу».
«Как я понял, подобные отлучки вашего отца — дело вполне обычное.
Что заставило вас обратиться ко мне?»
«Посылка, которую мы получили вчера утром».
Альвара тяжело вздохнул.
«В ней оказался один единственный предмет — платиновый перстень отца. Именно это событие навело нашу семью на горестные мысли. Его больше нет в живых. Кольцо имело для отца особое значение, мастер».